снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Снисхождение, милосердие. Апостол говорит, будьте кротки, долготерпеливы и дружелюбны друг с другом. У нас есть такое греховное желание быть строгими к ошибкам и грехам другого человека. Мы готовы бичевать, мы готовы оскорблять, мы готовы быстро обличать, видя в другом то, что нам не до конца нравится. Это греховное желание держать под контролем или манипулировать другим человеком. Если человек как-то делает что-то, что нам не до конца нравится, у нас негативная реакция, если мы хотим держать человека под контролем. Люди не только хотят других людей держать под контролем, иметь какую-то власть и слово над другими людьми, но они хотят и ситуации контролировать. И как только что-то выходит из-под контроля нашего, мы в отчаянии. Но есть люди, которых мы никогда не изменим. И есть ситуации, которые мы никогда не изменим. Они вне нашей власти, вне нашего контроля, вне нас и нашей силы что-то как-то воздействовать на них. Есть болезни, смерть, катастрофы, войны, потери, финансовые кризисы. Может быть, наше детство, надругательство какого-либо рода. Может быть, отношение папы ко мне или мамы ко мне было неправильно. Я не в состоянии изменить того, что произошло в моей жизни. И если это желание контролировать всем, манипулировать и человеком, желать изменить его, не удовлетворяется, я впадаю в депрессию. Бог же нам говорит не быть строгим к другим. Принимать других такими, какие они есть, без желания или старания изменить человека. Просто принять его и согласиться с тем, что он такой. Бог также хочет, чтобы мы посмотрели на ситуацию так, как Он смотрит на ситуацию. Что нас постигло? Горе ли какое? Утрата ли какая? Не имеет значения. Если она вне нашего контроля, нам нужно согласиться на это и представить ее Богу. Бог в конечном итоге любую ситуацию может обратить нам благословение. Люди не меняются так, как мы хотим. И то, что произошло, изменить невозможно. Если мы не можем изменить, один человек впадает в депрессию. Как же Бог общается с нами? Возлюбленное Писание говорит, несмотря на наш грех, Он любит. Как можно любить человека, несмотря на то, что он мне делает больно? Бог обличает грех человека, но не перестает любить самого человека. Как бы этому научиться? Бог, который, в принципе, должен был бы контролировать действиями, поступками, даже мыслями всех людей, отказывается от этого. Он отказывается манипулировать нами. И мы имеем право выбора. Мы ему делаем больно, мы не исправляемся, у нас куча грехов, куча слабостей, того, что ему не нравится. Он, тем не менее, снисходит к нам. Он, тем не менее, милосерд с нами. Он, тем не менее, любит нас. Если бы нам научиться, несмотря на вот эту проблему, которая в человеке, обнять его любовью, невзирая на эту проблему, продолжать общаться с ним, хотя у него эта проблема, не списывать его, хотя он не вписывается в наше понимание, как человек должен себя вести, говорить или что-то другое, то мы бы многого достигли. Есть такое прекрасное качество, качество Божье, сострадание и уметь снисходить к ошибкам, к несовершенствам и грехам других людей. Мы же не в состоянии так поступать. И когда мне делает больно, или ситуация происходит, на которой я теряю контроль, или же человек не меняется, хотя я воздействую на него всеми силами, то я ухожу в себя. Горечь, гнев, стена в общении. Одна женщина пришла к душепопечителю. У нее была трагедия в жизни. Муж ей многократно изменял. И когда все это открылось, душепопечитель ее спрашивает, как ей, как ему, мужу то есть, заплатить тебе за всю ту боль, которую он тебе причинил? Она подумала и сказала, он не в состоянии заплатить за эту боль, которую он мне причинил. Если мы сделали аварию или в нас кто-то стукнулся, у нас есть порыв гнева и негодования на того человека. Но когда мы понимаем, что он виновен, и страховка все заплатит и покроет, и нам еще будет лучше, у нас и радость в горе. Не так ли? Почему? Потому что тот человек платит, или страховка платит за то, что было сделано тебе. И когда полностью оплачено все, ты счастлив, рад, машина новая, прекрасна. А что происходит, когда человек не может заплатить? Ведь есть ситуации, когда нанесен моральный ущерб настолько серьезный, что люди стонут от этого морального ущерба. Как, скажите мне, восполнить и как заплатить за это, чтобы у нас наконец-то мир восстановился в душе? И эта женщина, поняв, о чем он говорит, невозможно говорить, чтобы ему заплатить. И тогда душепопечитель говорит ей, у тебя один только выход. Простить. О. Она не думала, что только один выход есть. Если человек не может изменить ситуацию, поправить то дело, что-то сделать, чтобы исправить то зло. Есть один выход. Простите. И она сказала, мне нужно подумать. И она стала думать. И она думала целую неделю. И после того, как она пришла обратно к нему, она говорит, я решилась простить. И что это значит? Это значит в данном случае восстановить отношения любви, несмотря на то, что сделал человек. Это значит заплатить за ту эмоциональную боль, которую причинил тебе другой человек. И это значит освободить вот этого злодея от ответственности за его поступок. Он этого не заслуживает, но он ничего не может теперь поделать. Если мы хотим жить по плану Божьему, то ситуации, которые мы не можем изменить, нужно принимать такими, какие они есть. А людей нужно прощать. Выхода нет другого. У людей мира сего, у них есть другой выход. Некоторые, которым причинили боль, они взрываются, как вулкан. Они кипят, как чайник, и готовы вылить все на других людей. Они в постоянном возмущении из-за того, что случилось. И свое возмущение, выливая на других людей, они портят отношения. Эти люди никогда не способны наслаждаться отношениями с другими людьми, потому что они вулкан. Извергают лаву горящую. И никто близко-то подойти не может. Слишком горячо. Можно обжечься. Они наносят ущерб не только себе, они наносят ущерб, прежде всего, взаимоотношениям со всеми другими людьми. Потому что у них такая негативная реакция на то, что сделал с ними человек. Они не могут это исправить, и они кипят. И в конечном итоге, результат всего этого, чувство вины и стена во взаимоотношениях с другими людьми. Самый правильный выбор, мы сказали, это прощение. Это освободить человека от той ответственности и платы за свой грех, и взять на себя эту плату, соглашаясь нести эмоциональную боль, причиненную мне. Результат – свобода, восстановление взаимоотношений и счастье. Но есть третья группа людей, которые не кипят, как вулкан, но они все закрывают в своем сердце. И они съедают самих себя. И они наносят страшный ущерб самому себе. И когда человек, он все въедает в свое сердце, замыкается и не открывает свое сердце, он не столько другим наносит ущерб, сколько самому себе, своему состоянию, как духовному, так и физическому, так и душевному. Его эмоциональная жизнь полностью блокируется. Человек впадает в депрессию и практически теряет полностью смысл жизни. Почему? У него боль внутри. Нет, он не кипит, он не возмущается, он никому об этом не говорит. Но когда он закрывает дверь в своей комнате и остается один на один, он мочит слезами подушку, потому что ему больно. И он с этой ситуацией не может справиться. И эта ситуация начинает владеть этим человеком настолько, что человек становится рабом этой ситуации, и вся эта ситуация начинает диктовать будущее этого человека. И он даже не знает об этом, что он раб того, что произошло там. Он плачет и рыдает, и результат всего этого – потеря смысла жизни, затмение веры. Человек ослеплен. Итак, из первой группы людей, которые взрываются и возмущаются, я думал привести пример из Библии. И хорошо подходит под эту группу людей Саул. Писание говорит, что после победы Давида над Голиафом, он страшно огорчился на Давида, потому что его восхваляли больше, чем самого Саула. Ему было очень неприятно. И он готов убить Давида и сделать все, чтобы уничтожить своего врага. Смотрите, что происходит. Он дает Давиду в жены свою дочь. Для чего? Для того, чтобы его убить. Он составляет план, как поймать его. Когда его сын Ионафан сдружился с Давидом, и Ионафан пришел на торжество или новомесячие, как там пишет Библия, Давид не пришел. И Саул спрашивает сына своего Ионафана, почему нет сына Иессеева, то есть Давида? Где он? Почему он не пришел? Интересно, что Ионафан говорит ему, я отпустил Давида. И здесь Саул взрывается. И посмотрите, какие слова говорит этот человек. Я их хочу вам прочитать. Это 1 Царств, 20 глава. Тогда сильно разгнелся Саул на Ионафана и сказал ему, сын негодный, непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым? На срам тебе и на срам матери твоей во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле. Не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли, приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть. Не отвечал Ионафан Саулу, отцу своему, сказал ему, за что умерщвлять его? Что он сделал? Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. Если мы читаем дальше всю историю Саула, и как он старался убить своего слугу или врага, так скажем, Давида, то мы видим, что он создает круг людей, которые его слушают, его поддерживают, чтобы бороться с тем, который его не поддерживает. Знакомо вам это или нет? Вы в церкви такого никогда не замечали? Как только человек чем-то недоволен, а этот человек вулкан или кипящий чайник, так он собирает вокруг себя людей, чтобы бороться с тем, кто сделал ему больно. Под флагом борьбы за истину, за веру евангельскую, люди готовы снести с тебя голову. Без проблем. А они просто держат здесь зло, гнев и горечь. И в конечном итоге, когда вся маска эта падает, и Саул, он к концу жизни своей подходит, он как загнанный маленький песик говорит, тяжело мне очень, Господь отступил от меня. Мы видим, что он в тупике. Результат его жизни Это полный тупик. Не только разрыв отношений с другими людьми, не только убийство священников, ни в чем не повинных. Он разрывает все отношения с Богом, разрывает отношения с людьми, но в конечном итоге все равно теряет царство. Как бы судорожно человек ни старался контролировать всем, манипулировать другими людьми, уничтожать своих врагов, то, что Бог предназначил, то и исполнится. Если мы реагируем так, как реагировал Саул, на ту боль, которую нам причиняют люди, то нам нужно ужаснуться, потому что конец будет не другой. Мы порвем все отношения с другими людьми, перестанем наслаждаться тем, чем Бог дал нам наслаждаться. Это общением друг с другом. И вполне возможно, также потеряем полностью наши отношения с Богом. Вторая группа людей, она закрывается из-за боли, причиненной, или из-за той ситуации, которая произошла в их жизни. Пусть это будет трагедия какая-то, утрата ли какая-то. И они уходят в себя, замыкаются и сами создают свой мини-мир, в котором живут, в котором страдают, в котором плачут. Была такая семья, нам Библия говорит о ней. Мужа звали Елимелех. У него было два сына, Михлон и Хилион. А жена, она более известна, ее звать Наимень. Библия повествует очень просто. Она говорит, что голод был в стране иудейской. И Елимелех взял свою семью и пошел на поля Моавитские, чтобы как-то выжить. Когда они были на полях Моавитских, он умирает, Елимелех. Сыновья Наимини, Михлон и Хилион, оба женятся и берут себе в жены двух моавитянок, Руфь и Орфу. Но проходит несколько лет, и оба ее сыновей умирают. Она не только вдова, она бездетная. Мы должны представить себе ситуацию, в которой эта женщина теперь находится. Почему? Потому что нет социальной застрахованности никакой. Ты обречена, вполне возможно, на голодную смерть. У тебя нет ни одного человека, который бы позаботился о тебе. У тебя нет мужа, у тебя нет сыновей. А сыновья – это пенсия твоя. И она оставляет эти моавитские поля и идет обратно к себе в свое селение, Вифлеем. И на пути нам Писание говорит, что Орфа идет обратно, а Руфь, она говорит те знаменитые слова, которые часто хочется услышать на свадьбе. Руфь сказала ей: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Куда ты пойдешь, я пойду. Где ты жить будешь, я буду жить. Народ твой будет моим народом. Твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимень уговаривает ее оставить, но не знает, что Бог через Руфь моавитянку готовит ей что-то. Она в страшном горе и в страшной депрессии. Но она не знает, что у Бога другая картина, совершенно другая картина для ее жизни. Она приходит в свой город, Вифлеем. И написано, весь город пришел в движение, Наимень вернулась, но вернулась одна, без мужа и без детей. И вернулась с одной снохой, моавитянкой. Наимень пришла. И она говорит, не называйте меня больше Наименью. Называйте меня Марой. Я была приятная, а теперь я горькая, потому что Вседержитель дал мне горькую участь. И она говорит, я наполнена горечью. Моя жизнь кончена. Я не имею ни мужа, не имею детей больше. И это все от Бога. Одно мы понимаем, потому что мы знаем конец ее, но она, эта женщина, не знала конца. Проходит, мы не знаем сколько времени, год-два. Воос, родственник ее, женится на Руфи. И смотрите, что происходит. И взял Воос Руфь, и она сделалась его женою. И Господь дал ей беременность, и она родила сына. Теперь послушайте. И говорили женщины Наимени, благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наимень дитя сие и носила его в объятиях своих. Соседки нарекли ему имя и говорили, у Наимени родился сын, и нарекли ему имя Авид. И он отец Иессея, а Иессей отец Давида. А Давид – это праотец Иисуса Христа. Вы понимаете, что Бог видит совершенно другую картину наших страданий? Что толку закрываться и говорить «Я Мара»? Что толку кричать о той горечи, что Вседержитель что-то сделал, и я не могу с этим справиться никак? Бог говорит, у меня другая картина, Наимень, не могу тебе все это объяснить сейчас, но ты поймешь это попозже чуть-чуть. И если она не поняла это, получивши наконец-то внука, то я думаю, в вечности сейчас с Богом она благодарит и за смерть сына, сыновей своих, и за смерть мужа своего. И за те поля моавитские, и за Руфь моавитянку, которая не отстала от нее, но пришла обратно. Потому что Бог произвел через нее Спасителя миру Иисуса Христа. Возлюбленные наши, горе Бог видит совершенно иначе. Ту ситуацию, в которой мы находимся, Бог видит совершенно иначе. Если бы мы смогли заглянуть вперед, может быть, мы бы сейчас вышли сразу же из этого состояния и начали бы уже кричать от радости и счастья и благодарить Бога. Но мы не можем. Поэтому нам Писание говорит, чтобы мы принимали то, что есть, и соглашались с этим. Если этот человек, не старались менять его. Если это ситуация, то принять ее как возможность Богу работать над нами. Что Бог даже грех может обратить в благословение. Не говоря уж о каком-то горе, которое нас постигло, обратить нам в счастье и благословение. Я только недавно начал понимать, что есть люди, которые не могут справиться с тем горем, которое произошло в них. Я только недавно начал понимать и свою маму, которая потеряла мать, когда ей было 2 с чем-то годика. Я только недавно стал вспоминать
Так она уходила постоянно и плакала.
И теперь я понимаю, что не справившись с тем горем, которое у нее было в детстве, это горе стало диктовать ей ее будущую жизнь. И сколько потом было ошибок, неправильных выборов из-за того горя, с которым человек не смог справиться. Но Бог не хочет, чтобы так было у нас. Бог хочет, чтобы мы это горе посмотрели и сказали: Иисус, это произошло. Я не знаю почему, но я хочу остаться приятной, а не марою, огорченной женщиной. Я хочу вынести из этого самое полезное, зная, что рано или поздно, в вечности, по крайней мере, я буду благодарить Тебя за это горе. Но если это горе начинает контролировать нас и нами, и мы порабощаемся Ему, возлюбленные, то мы теряем смысл жизни. И мы теряем веру в Бога. Ответ Бога для нас очень простой. Яков пишет про Иова и говорит: вы слышали о страдании Иова, этого мужа веры. Он потерял всех детей, все свое имение. Он говорит: вы слышали, он болел проказой. Но он говорит: вы видели и конец его. К чему Бог все это вывел и привел? Он говорит: подумайте, что Бог весьма милосерд и сострадателен. Вы думаете, ему все равно, что мне плохо? Вы думаете, Богу абсолютно все равно, что у вас горе? Вы ошибаетесь. Но Бог говорит Наимине: у меня есть план для тебя. Ты плачешь, рыдаешь, говоришь, что огорченная, но я Иисуса Христа хочу привести через тебя. Я не могу тебе сейчас все объяснить, что происходит, но я сострадаю с тобою, потому что Господь весьма милосерд и сострадателен. Нет ни одного человека, который может нас понять в нашей ситуации, утешить нас в ситуации, в которой мы находимся, кроме Бога. Итак, вера в Бога, в Его провидение, милосердие и сострадание должно помочь нам правильно отнестись к тому, что у нас произошло в жизни. И выйти из состояния депрессии, и начать благодарить и говорить: благословен Господь, который не оставил меня ныне. И последнее, это те люди, которые, несмотря на горе и несправедливость, они не ожесточаются. Они имеют в Боге такое основание, что их депрессия не берет. Они как на скале. Что бы с ними ни случалось, они имеют бодрый дух, потому что они верят в Бога. Ему было 17 лет. Когда его продали родные братья. Он со слезами умолял их не делать это. Они взяли 20 серебряников и продали его купцам в Египет. 17 лет человеку. Мы не знаем, что происходило в сердце этого человека молодого. Но мы знаем одно, он никогда в своей жизни не сказал, что Бог не прав, что Бог допустил что-то, что несправедливо по отношению к нему. Иосиф попал в дом Потифара, служил ему искренно, привязалась к нему жена Потифара, он отказался от греха и попадает в темницу.
А мы не знаем, сколько он жил у Потифара и служил ему. И мы не знаем, сколько он был в темнице.
Но и там, написано, Бог дал ему милость. Проходит еще некоторое время, в общей сложности 13 лет. Потому что Иосифа забрали с темницы и поставили перед фараоном, когда Иосифу было 30 лет. Сколько он прожил в темнице, пробыл там 10 лет, 5, мы не знаем. И не имеет значения. Но у него никогда не было огорчения на Творца. И он не старался изменить ситуацию. Он ее принимал как должное, как, может быть, необходимое, через что нужно пройти ему.
И смотрите, когда человек имеет такую веру в Бога, Бог начинает заботиться об этом человеке.
И когда Иосифа привели перед фараоном, он только что был в темнице, его переодели. Иосиф видит сон, вернее, фараон видит сон, Иосиф истолковывает этот сон.
И написано, понравилось фараону и всем слугам его истолкование Иосифа. И сказал фараон слугам своим, теперь послушайте внимательно, как Бог начинает заботиться и менять сам ситуацию этого человека.
Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? Сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду выше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот, я поставляю тебя над всей землею египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей, надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею его, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ними, преклоняйтесь, и поставил его над всею землею египетскую.
И сказал фараон Иосифу, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской.
И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах
и дал ему жену Осинефу, дочь свою. Проходит еще несколько лет, и приходят его обидчики в Египет. Мы знаем всю эту историю, но каждый раз, когда я читаю ее, я хочу плакать. Почему человек абсолютно свободен от горечи?
Как может человек так относиться к тем, которые ему сделали так больно? Лишили его стольких благ, такого общения.
Смотрите, что Иосиф говорит своим братьям, когда он встречает их.
Иосиф не мог больше удерживаться при всех стоявших около него и закричал, «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал.
И сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф,
жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне».
Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет.
Но теперь не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни».
И он пал на шею Вениамина, брата своего, и плакал. И Вениамин плакал на шее его. И целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорил с ними братья его. Возлюбленные, в чем причина такого отношения к обидчикам? Я думал, и мне кажется, они в тех словах Иосифа, которые он сказал братьям своим. А именно, Бог послал меня пред вами сюда.
Если мы верим в Бога, что ни один волос не упадет с нашей головы без Его воли, то зачем же убиваться из-за того, что произошло в нашей жизни? Если это воля Божья, то сколько можно жалеть о том? Сколько можно плакать об этом? Когда мы наконец-то скажем, это была Божья воля или допущение Божье, чтобы это всем другим стало во благо. Когда человек вот так верит в Бога, несмотря на обиды, несмотря на то, что ему делают больно, он правильно может относиться и людям, и к ситуациям, которые не может никак изменить. Отец его Иаков умер, и братья по смерти Иакова сильно испугались и сказали: Иосиф отомстит нам, потому что отец умер. И они послали к нему и сказали: отец твой пред смертью своей завещал, говоря: прости братьям твоим вину и грех, так как они сделали тебе зло. Прости вины рабов Бога Отца твоего. Теперь послушайте. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и рассказали: вот мы, рабы твои. А Иосиф сказал: не бойтесь, я боюсь Бога. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их. И последние его слова он сказал: Бог посетит вас, вынесите кости мои отсюда. Возлюбленные, он видел то, что другие люди не видели. Знаете почему? Потому что он был верующим человеком. Потому что он верил в Бога. А вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Он знал, что будет, что Бог обратит все это в конечном итоге в добро. Так чего всем нам не хватает? Нам не хватает этой твердой веры, этого основания под ногами, что нас ничто не может подсечь и выбить больше. И когда нам трудно, что нам делать, куда нам бежать? К Богу, который имеет план для нашей жизни. И когда мы смиряемся с тем, что Он допустил, и когда мы милосердно относимся к другим людям, несмотря на их грех, недостаток. И когда мы не стараемся изменить то, что Бог допустил в нашей жизни, но нас соглашаемся пройти это. Тогда она больше не давлеет над нами. Она больше не диктует наше будущее. А наше будущее формирует наша вера. Потому что вера есть осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. Мы не видим этого, но мы верим в это. Мы не знаем, почему Бог допустил, но мы верим в Его провидение. Мы верим в Его силу, мы верим в Его разум. Мы верим, что Он весьма милосерд и сострадателен. Мы верим, что Он ничего не допускает в нашей жизни, что нам не во благо. Поэтому прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Поэтому примите ситуацию как от Бога и перестаньте плакать из-за этого. Не называйте себя больше Марою, огорченную Богом. Но говорите: я снова приятная, я снова Наимень, Потому что Бог видит всю картину, а мы только отчасти. Бог знает все, что лучше для нас, а мы не знаем. И когда мы придем в вечность, если не здесь на земле, то там мы станем перед Ним на колени. Мы обнимем Его и скажем: «Господи, Ты был прав. Ты был прав. Я не понимал этого. Я рыдал, я плакал, но Ты был прав, что допустил это. И в конечном итоге это мне во благо, это моим детям во благо, это моей семье во благо, моей церкви, может быть, и даже целому государству, как в случае Иосифа. Пусть наша вера не колеблется, и пусть наша вера проведет нас через все штормы жизни, через всякую обиду и горечь, через все ситуации, которые мы никак не можем изменить или контролировать. Представим все Богу, и тогда мы пройдем как победители. Аминь. Помолимся вместе. Иисус, спасибо Тебе огромное за то, что Ты Бог наш. И допуская горе, страдания, утраты в нашей жизни, Ты не всегда нам объясняешь, почему это происходит. Иногда нужно прожить жизнь, чтобы наконец-то дойти и понять, что Ты хотел нам сказать. Иисус, но хотелось бы всем нам сейчас уже верой ухватиться за этот добрый конец, потому что все кончается хорошо у Тебя. Верой ухватиться за это обетование, что Ты говоришь, что все содействует ко благу нам. И чтобы эта вера, она и провела нас через все ситуации, через всякое горе. Чтобы мы остались на этом твердом основании, не поколебались. Помоги нам, пожалуйста. Помоги нам, Господи, не бушевать, не взрываться, когда нам делают больно, не наносить ущерба другим людям, как это делал Саул. Не дай нам, Господи, войти в себя, как наимень, и страдать от горщи. Дай нам быть открытыми, способными миловать, как Иосиф, и в конечном итоге быть способными обнять снова обидчика, поплакать вместе и сказать: это был план Божий. Это Бог так хотел. Иисус, научи нас правильно жить. Мы очень этого хотим. Мы хотим быть победителями, а не рабами того, что произошло. Мы хотим достичь счастья. И мы верим, что с Тобой это возможно. Мы просим, Отче, во имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь.